программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Владыка. Позвольте от себя и от всех наших слушателей, зрителей, экспертов поздравить вас светлой Христовой Пасхой. Мы очень рады, что вы уже из года в год приходите к нам в студию на нашу передачу. И хочу пожелать здоровья, что чаще всего звучит в эти дни. Наверное, это действительно актуально. Ну и, конечно, как говорят, во всем благое поспешение в ваших многих трудах. И должен сказать, что неизменно вопросы, которые приходят к вам, вызывают отклик и интерес. Еще раз вас с праздником и предлагаю начать нашу программу.
Спасибо, Господи. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Итак, первый вопрос. Пасха – праздник всемирный и величайший, ибо воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад. Это слова святителя Московского Макария. Спрашивает нас слушатель, как и в чем совершилось это обновление.
Событие Боговоплощения стало поворотным в истории человечества. Люди, пребывавшие в плену греха и смерти, нуждались в поддержке для обретения праведного пути к Богу. И сам Творец пришел им на помощь. Господь наш Иисус Христос совершил свое земное служение, проповедовал Евангелие, а затем благоизволил принять муки и взойти на крест, дабы распять на нем человеческие грехи. Господь воскресший победил и смерть, открыв всем нам возможность праведной жизни и стяжания вечного блаженства в Царстве Небесном. Разве это не обновление всего мира? Радуются небо и земля воскресению Христову, видя в нем надежду на всеобщее воскресение. А адсти нет, ибо власть его разрушена нашим Спасителем. Вот почему мы празднуем Пасху Господню с таким ликованием и воодушевлением, непрестанно приветствуя друг другу восклицанием «Христос воскресе!» и утвердительно ответствуем на Него «Воистину воскресе Христос!» Это радость, обретение свободы, подтверждение упования своей веры, исполнение надежды и, наконец, соединение с Богом в Его неизреченной к нам любви. Никакое иное торжество не может сравниться с тем днем церковного года, когда мы вспоминаем воскресение Христово. Поэтому в начале нашей беседы хочу от всего сердца поздравить и вас, и наших дорогих слушателей с праздником, пожелать мира и счастья, здравия и благоденствия, а также мужества и терпения в преодолении выпавших на нашу долю испытаний, связанных с распространением эпидемии нового вируса. Благословение Господа нашего да пребудет со всеми вами.
Спаси, Господи, Владыка. Следующий вопрос такой вот в слове Иоанна Златоуста на пасхальной литургии. Оно всегда читается вслух, обычно священником. И в этом слове говорится: «Кто благочестив и боголюбив, насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством». Но вот я, пишет наш корреспондент, не благочестив, но он так считает, и не знаю, боголюбив ли, думаю, не очень, а все равно мне радостно на Пасху. Почему?
Человек – возлюбленное творение Божие, созданное, как сказано в Священном Писании, по образу и подобию Творца. И даже в том случае, если безверие, грехи или страсти отделяют человека от Бога, в душе его время от времени звучит голос совести, жаждущей веры и чистоты. И тут наступает Пасха Господня, торжество спасения, которое касается всех, даже теплохладных в делах веры. И поэтому радость в пасхальные дни – это пусть и неосознанное, но реальное ощущение того, что Бог близок каждому из людей и каждому человеку.
Христос упразднил смерть, поют в храмах на Пасху, но ведь смерть осталась в мире.
Земная жизнь человека ограничена во времени, но смысл пасхального песнопения в том, что Христос, как Бог-человек, дал нашему естеству способность быть причастным к чуду воскресения. У святого апостола Петра замечательно сказано об этом: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому и наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Потому-то мы веруем, что по втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа все мертвые воскреснут, дабы предстать на суд и дать ответ за содеянное при жизни».
Люди не могут не скорбеть о себе, о ближних, о народе, о мире, наконец. Есть скорби и о состоянии церкви. Ведь человек, как говорит наш писатель Лесков, не статуй бесчувственный. Но как отличить чувство неизбежной скорби от уныния? Такой вопрос.
Состояние скорби естественно для человека, поскольку он живет в мире, который лишен совершенства. Об этом сам Христос сказал, утешая своих учеников: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Эта победа Спасителя дает нам столь необходимую духовную поддержку, исполняющую нас надежды, а значит и сил на то, чтобы преодолеть встречаемые трудности. Уныние же, напротив, обессиливает. Преподобный Иоанн Лествичник говорил о нем, что это расслабление души, изнеможение ума, пренебрежение своими обязанностями и ненависть к ним, ублажение склонностей к греховным склонностям и оболгание Бога, будто Он не милосерд и не человеколюбив. От состояния уныния легко перейти к еще более тяжкому греху – отчаяния.
В монастырях пост особенно строгий. А что там едят на Пасху?
Великий пост, церковный устав, исключает из рациона мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Есть ограничения, касающиеся употребления растительного масла. Присутствует и такое понятие, как сухоедение. В обителях трапеза определяется настоятелем или настоятельницей, исходящими как из уставных указаний, так и физических возможностей насельников. Но вы знаете, думаю, что все и телезрители знают, что монахи всю жизнь после пострига не едят мясо, а все остальное –
на Пасху едят
рыбу, яйца, масло сливочное, творог, молоко. Все можно.
Все можно на Пасху.
Конечно.
Спаси Господи. Вопрос актуальный сегодняшнего дня. Каким будет мир после коронавируса? Думаю, мало кто знает. но наверняка будет больше безработных, больных, унывающих. Готова ли будет церковь помочь им? Вот такой вопрос.
В истории было немало и более страшных мировых поветрий. Святая Церковь от начала и до конца времен будет помощницей и утешительницей всех прибегающих к ней за благодатной поддержкой. Святой апостол Павел так говорит об этом. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Молитвенное предстательство, совершение святых таинств, прежде всего божественной литургии, все это является важнейшей помощью для страждущих.
Есть вопросы в продолжении этой темы, их задают не один слушатель, не один читатель журнала «Международная жизнь». Вот звучит так. Эпидемии случались и раньше, но тогда не было столько СМИ, соцсетей, блогеров. Очень многие из них сеют панику, нагнетают атмосферу. Но ведь, кажется, в Новом Завете такие события были предсказаны, равные то, как себя вести в такое непростое время. Говорят, самое частое слово, которое говорил Христос во время своей земной жизни – «не бойтесь».
Современная информационная среда является серьезным испытанием для людей, которые нуждаются в здравом подходе к возникшим сложностям и практической помощи в решении возникающих проблем. Лекарством от панических настроений я бы назвал здравомыслие и призвал бы к внутреннему молитвенному сосредоточению, к постоянному памятованию о божественном милосердии. Для верующего важно помнить слова псалмопевца: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы и поколебалась земля, и горы сдвинулись в сердце морей». Кроме того, замечу, что есть много факторов, которые находятся в нашей власти. Например, правила соблюдения гигиены и поведения вне дома. И здесь нужно быть внимательными и исполнительными.
Владыка, что сегодня происходит на Украине? Продолжают ли оказывать давление на православную церковь Московского патриархата там?
Положение наших православных братьев на Украине остается сложным. И мы молимся о том, чтобы Господь помог преодолению раскола в этой стране.
Следующий вопрос. Все так стремительно меняется. А как сейчас в условиях эпидемии и наметившегося раскола развиваются отношения с поместными церквами?
Русская православная церковь молитвенно уповает на то, что осложнения, возникшие в отношениях с некоторыми православными церквами, будут преодолены в духе братолюбия и на основании священных канонов.
Вопрос начинается с цитаты. Цитата принадлежит, как я понимаю, да, святителю Игнатию Брянчанинову. И звучит так. «Искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так не опасен для нас, как мы сами», – писал святитель. А почему так?
Вспомните речение Христа Спасителя. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Именно в глубине, одержимой грехом души, могут рождаться самые страшные замыслы, которые потом и претворяются в реальные действия. Потому-то Святая Церковь столь много внимания уделяет покаянию и борьбе со страстями, дабы помочь людям во благое возделывать ниву своей души.
Есть пословица: кого мир обманул, кто к нему привязался, а кого Бог спас, кто на него полагался. В вашей жизни были такие примеры? Расскажите, пожалуйста.
Пожалуйста. Когда я поступил учиться в Ленинградскую духовную семинарию, были в разгаре хрущевские гонения на церковь начала 1960-х годов. По завершении первого курса я приехал домой в Ярославль, и все там обсуждали последнее заявление советского лидера о том, что он, я цитирую, «последнего попа будет показывать по телевизору». Это повлияло на моего отца, который серьезно спрашивал меня, правильно ли я избрал свой жизненный путь. Однако я, как и многие мои товарищи, вернулся в духовную школу и продолжил образование, чтобы впоследствии служить Святой Церкви. О том, кто был прав, судите сами.
Спасибо, спасибо, Владыка. Вопрос от нашей слушательницы. Мне часто приходится слышать от знакомых, близких, даже родственников, что они не идут в церковь, потому что батюшка там не такой, как им бы хотелось, что священники тоже прегрешают, и как им исповедоваться у таких. Бывает, что указывают и на конкретные случаи падения, стяжательства и тому подобное. Что говорить им, и надо ли переубеждать?
Это частые вопросы, да. Особенно в дорогой нашей прессе.
Ну, такой камень преткновения, да.
Как архиерей, многие десятки лет управляющий одной из крупнейших епархий Русской Православной Церкви, могу сказать, что в жизни церкви, как богочеловеческого учреждения, встречаются отдельные печальные явления, связанные с людской греховностью и несовершенством. Однако, когда я слышу, что люди не идут в храм из-за недовольства священнослужителем, у меня возникает вопрос о том, в чем же суть их веры. Ведь в храм мы приходим ко Христу, любовь к которому превыше всего. Вспомните дивные слова апостола Павла. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может нас отлучить любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Исходя из этих слов, которые при случае хорошо бы и процитировать, конечно, нужно переубеждать людей по уязвленной гордости или обиде, лишивших себя драгоценного для спасения души общения с Богом на молитве в храме.
Вам приходится отвечать на письма трудящихся, как когда-то говорили в советское время, часто употребляли это слово. Ну, в вашем случае это верующие люди. Или беседовать с ними. Если да, то о чем чаще всего пишут и говорят?
Московская епархия очень большая. И, соответственно, очень велик объем почты, прибывающий в Московское епархиальное управление и адресованный мне. Я внимательно рассматриваю все обращения и даю на них ответы. Это бывают предложения по усовершенствованию церковной жизни, например, восстановлению порушенных святынь или строительству новых церквей. Случаются, конечно, и жалобы. Многие обращаются в епархиальное управление по вопросам повторного браковенчания или отпевания самоубийц. Такие вопросы рассматривает каноническая комиссия. Вне зависимости от того, в письмах или при личной встрече, люди выражают глубокую заинтересованность в возрождении православия в нашем Отечестве, и каждый по-своему изъявляют готовность в этом участвовать.
Расскажите о своей малой родине и о своих родных. Вы часто там бываете, видите ли их?
Я родился и до совершеннолетия жил в Ярославле. Это древний город, известный своей славной православной историей. Я с сердечным теплом вспоминаю свою духовную там колыбель, единственный в то время действующий храм, где прошло мое возрастание в вере и созревало горячее призвание служения Святой Христовой Церкви. Архипастыри и пастыри его были моими духовными маяками. Все они, как и родственники, уже отошли ко Господу. О всем прожитом вспоминаю с теплом и бываю счастлив, когда, хотя очень редко, приходится бывать на моей малой родине.
Вы знаете, вы сейчас говорили, а вот так трудно себе представить, что в таком большом городе, как Ярославль, тогда, в те времена, был открыт для верующих только один храм. Невольно возблагодаришь Бога за то, что мы сейчас имеем возможность ходить в храмы, причащаться, исповедоваться. Ярослав же и тогда ваше, сейчас он разросся, я понимаю, но и в те годы, о которых вы говорите, это был большой город с, я думаю, с несколько сотен тысяч жителей.
Дорогой мой, я думаю, вам-то хорошо известно, так было и во всей необъятной родине нашей.
Ну, даже я, хотя и жил в то время, думал, ну, хотя бы 2-3 храма в Ярославле, только один. Спасибо, Владыка. Нам надо почаще вспоминать, между прочим, эту историю, чтобы ценить настоящее.
И благодарить за ту свободу, которой пользуется сегодня вся церковь.
Спасибо, Владыка. Вот вопрос такой серьезный очень. Что такое смертный грех и сколько их?
Перечень смертных грехов был составлен в 590 году святителем Григорием Великим. Он включал гордость, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, алчность и уныние. Однако мне представляется важным взглянуть на понятие смертного греха с той точки зрения, которую занимал святитель Феофан Затворник. Он считал смертным грехом тот, который отвращает человека от богообщения, ведет к полной утрате благодати, полученной в таинстве крещения, не дает принести покаяние и фактически ведет к погибели души. Таким образом, важна, как сейчас сказали бы, номенклатура грехов. Важна не, как сейчас сказали бы, номенклатура грехов, а сама уверенность в грехе, а сама укорененность в грехе, превращающаяся в рабство и препятствующая стяжанию спасения.
Можно ли простому мирянину проповедовать, или это имеет право только священник и епископ?
Если речь идет о каких-либо официальных заявлениях от имени церкви, то такая прерогатива принадлежит ее предстоятелю, То есть в нашем случае святейшему патриарху, выступающему от своего имени, от имени Священного Синода или Поместного Собора. Проповедовать за богослужение призван каждый епископ и священник. Возможно, и мирянам проповедовать, что, например, делают наши семинаристы, не имеющие священного сана. Что касается катехизических бесед, лекций и иных просветительских мероприятий, то Церковь активно привлекает к их проведению воцерковленных мирян, многие из которых проходят в нашей епархии обучение на миссионерско-катехизаторских и библейско-богословских курсах.
Спасибо, Владыка. Гость нашей программы, напоминаю нашим слушателям и зрителям, его высокопресвященство, митрополит Крутицкий, Коломенский и Виналий, член Священного Синода, и мы вскоре продолжим нашу беседу. Спасибо вам большое.
Вы слушаете программу «Визави с миром».